точки зрения более высоких существ, мир людей подобен тюрьме, больнице, может быть, может, некому эволюционному полигону, где надо отработать какие-то кармы. Но это не то, на что следует слишком много рассчитывать. Поскольку человек с точки зрения богов — это неудачник. Ну, тот, кому не повезло. И если мы смотрим, исходя из нашего положения, на человека, который попал в больницу или в тюрьму, мы на него смотрим с сожалением, с состраданием, и мы думаем: да, парень, ты должен поскорее выбираться отсюда, тебе не надо как-то слишком за это держаться, ты мог бы жить гораздо счастливее, гораздо лучше. Таким же образом божественные существа рассматривают людей, переродившихся в этом мире, и те, кто не имеет какой-то миссии, а кто живет именно в силу собственной кармы в мире людей, ну, как смертных, как неудачников, как тех, кому не очень повезло, кто был занесен ветрами кармы в не очень высокий мир. Потому что все переживания счастья, реализация своего божественного потенциала, бессмертия, они связаны не с миром людей. Это не присуще людям. Людям присущи смертность, ограничения, невысокий уровень сознания. А все подобные достижения присущи миру богов, поскольку боги живут в иной реальности, в мандалах, в магических реальностях, созданных своим сознанием и управляемых сознанием. И именно поэтому освобождение от сансары есть конкретный выход из человеческого мира и переход в богочеловеческий мир. Этот богочеловеческий мир именуется мандала. Мандала — это мир божественной реальности. И конечной точкой учения является именно переход в мандалу, в такую божественную реальность. Вот существует учение, называемое учение о 16 кала, или о 16 стадиях Луны внутреннего осознавания. Это очень важное, на мой взгляд, учение, которое описывает полностью нашу ступень развития, начиная от ограничений и страданий, заканчивая становлением Богом-Творцом. И на первой стадии, на первой ступени, согласно этому учению, человек испытывает неудовлетворенность. Неудовлетворенность своим положением, своей судьбой, теми ограничениями, которые на него накладываются. К примеру, старостью, страданиями, болезнями, смертью, которые рано или поздно подстерегают каждое живое существо. И он понимает, что он живет в мире, где его потенциал реализовать невозможно. Этот мир, в принципе, очень ограничен. И на стадии неудовлетворенности происходит некое размышление. Тогда, после достаточного размышления, человек переходит на вторую стадию – осознание ограничений и понимание того, что эти ограничения надо преодолевать. К примеру, существует ограничение времени. Мы подвержены ограничениям времени, из-за чего в мире существуют постоянные вызовы, постоянные перемены, а мы к этим вызовам и переменам не готовы. Время постоянно действует, и говорят даже так: даже если ты забываешь о практике дхармы, то время о тебе не забывает, и клеши о тебе не забывает, и майя не забывает. Ты можешь забыть, но они о тебе не забудут. Время — это вызовы нам, это постоянные перемены, которые существуют в мире. И часто мы не готовы к этим вызовам, и время постоянно. Мы хотим создать какой-то островок безопасности, островок счастья своего маленького, оградить себя, но это невозможно в принципе. Время приходит и безжалостно разрушает все наши желания создать какой-то островок безопасности. Хотим мы этого или нет, это очень жестокая реальность нашей жизни. И человек, он создает, выстраивает как-то свою жизнь, семейные ценности, материальные ценности, положение, статус, авторитет. Но в одно прекрасное время все это у него забирается. Жестоко, без его воли, без его учета, без его мнения. Просто забирается. И время предстает в облике черного калы, неумолимого глубже вселенского духа, который разрушает любые попытки человека зацепиться. Это и есть вызов времени. И таких вызовов существует на самом деле очень много. И это один из примеров ограничений, которые существуют. И такие ограничения существуют постоянно у человека, поэтому тот, кто обладает достаточным разумом, он сразу начинает понимать, что эти ограничения существуют, и эти ограничения необходимо с этим что-то делать, их необходимо превосходить. Поскольку если мы неадекватно отвечаем на вызовы времени, мы оказываемся в поражении, мы терпим поражение. Время – это очень мощный соперник. И чтобы обыграть его, необходимо обладать очень ясным, гибким умом, выполнять тапас, очень мощную и суровую практику. И большинство тех, кто не занимается духовной практикой, терпит досадное поражение от времени, поскольку его вызовы неадекватные, его ответы неадекватны вызовам времени. И существует также множество других ограничений, например, ограничения пространства, ограничения, когда мы не контролируем биохимию тела, энергию тела. Это различные вещи, которые нам не подконтрольны. И вследствие этого, не обладая таким контролем, мы живем в неуправляемом мире. В мире, который создан не нами и не для нас. Это своего рода такой эволюционный полигон, где на короткое время можно почувствовать себя вроде бы немного счастливым, но через некоторое время все это будет разрушено. Поскольку этот мир не создан нашим сознанием, он создан превосходящими, более высокими, более великими силами и законами, которые мы, люди, к сожалению, не контролируем. Законы времени, пространства, законы вселенских энергий. Множество вещей, которые находятся за гранью нашего понимания. Мир с этой точки зрения выглядит очень сложным. Это и есть осознание ограничений, вторая стадия. И когда человек понимает, что у него есть неудовлетворенность, он осознает ограничения, он начинает заниматься исследованием, поиском. Он начинает искать свою собственную сущность сознания с тем, чтобы найти путь, как избавиться от этих ограничений. Исследования в основном связаны с пониманием природы реальности или природы своего сознания. Наивысшим видом исследования считается самоисследование, то есть исследование сознания, атма-вичара. И когда мы немного занимаемся практикой исследования, мы обнаруживаем некоторые феномены сознания. К примеру, до некоторой степени нам удается открыть некое пространство наблюдателя, свидетеля, сакши, осознавание, которое находится за пределами тела, мыслей и чувств. И мы можем немного понимать, что именно это сознание является той основой, на которой все разворачивается. И если мы пробудем и поймем это сознание, то мы можем решить все вопросы ограничения, неудовлетворенности, того, что сейчас нам не подконтрольно в этом мире. И когда мы достаточно продвигаемся на уровне исследования и поиска, наступает четвертая стадия. Эта стадия называется «Встреча с проявлениями Абсолюта». Эта стадия означает, что мы встречаемся вовне с какими-то абсолютными энергиями. К примеру, ученик на этой стадии будущей встречается с духовным учителем, со священным текстом. Это означает, что его духовный поиск привлек достаточно энергии. Конец пятая стадия называется передача. Передача означает, что происходит обмен видением. Если ученик достаточно распахнут, открыт, и у него есть некоторая связь, он может получить вкус этого видения. И пятая ступень учения лай-йоги очень важна. Это ступень передачи. Ступень передачи – это как встреча двух умов и двух сердец. Это как встреча на тонком уровне неких двух энергий. Энергии учителя, линии передачи святых ситхов и энергии ученика. Если ученик достаточно восприимчив, открыт, внимателен и осознан, такая передача состоится. Если он закрыт, критичен, и у него нет предпосылок для самайи, такая передача не может состояться, даже если он 10 лет слушает лекции. Пока мы ездили в поезде, мы обменивались сообщениями по мобильному телефону через беспроводную связь. И вот беспроводная связь является хорошей иллюстрацией того, что такое передача. Если я посылаю свое видеосообщение другому телефону, то этот телефон должен быть готов принять это. А если у него не выставлены какие-то галочки и опции, я могу посылать сколько угодно, но там показывает, сигнал не принят, все бесполезно. И тогда тот человек, который принимает эти сообщения, он должен выставить какие-то опции, галочки в своем телефоне. Тогда он получит сообщение с первого раза. Самайя, гуру-йога, передача, что-то наподобие этого. Духовный учитель, являясь представителем линии передачи, посылает какие-то энергии, бхавы, видения. Ученик пытается их принять. Но от того, насколько чист канал такой связи, зависит, будет ли успешной передача или нет. То есть это не вопрос только усилий духовного учителя. Это процесс, который действует 50 на 50. Шестая ступень называется зачатие. Подобно зачатию ребенка, в потоке ума, сознания ученика происходит зарождение нового видения. Это переживание вкуса недвойственности. Если такая передача произошла, ученик настраивается на более тонкое недвойственное видение, обнаруживает его в потоке своего сознания. Это уже некий вкус, раса, с которой ему надо работать, который он может делать своей опорой, и в будущем он может, опираясь на этот вкус, он может дальше работать с этим вкусом. Седьмая ступень называется вынашивание. То есть, получив некий вкус, ученик должен теперь его выносить, как мать вынашивает ребенка. Потому что вкус-то может быть передан, но если не выполняется работа по вынашиванию, он может уйти так же, как и пришел. То есть, это должно быть как-то выношено и выпистовано. Вот это мироощущение, бхава, абсолютного сознания, оно должно как-то проникнуть в ученика, и он должен научиться жить с ним. И, наконец, когда он достаточно вынашивает, у него появляются разные сомнения, вопросы. И он должен разрешать эти вопросы и отсекать эти сомнения. И этот процесс называется манна, второе золотое правило. Первое золотое правило уже произошло, то есть на пятой стадии. А на седьмой, на шестой и на седьмой происходит манна, осмысление. Перерабатывание того, что передано, отсечение всех неясностей и сомнений. Наконец, ученик приходит к такой стадии, где он принимает великое решение и вступает в великое недеяние. Принятие великого решения и вступление в великое недеяние – это такая граница, которую каждый переступает рано или поздно, после того, как ему удалось открыть вкус естественного состояния. Это уже довольно продвинутый практик, не новичок, поскольку практик, не обладающий созерцательными навыками, он в принципе не может проникнуть в пространство недеяния и принять великое решение. И в общем, принятие великого решения и вхождение в великое недеяние отличает новичка от опытного практикующего. Именно тот, кто глубоко работал с созерцательным присутствием, кто обрел личный духовный опыт, пустотности своего эго, отсек надежды, цепляния и страхи, стал полностью неэгоистичным, открыл в себе единую сферу естественного состояния, то драгоценное сокровище бесконечного сознания, решил ему полностью предаться и быть постоянно в этом драгоценном сокровище, имеет право на принятие великого решения. То есть это такое состояние, где человек решает: не я, но ты, не моя воля, но твоя, то есть Всевышнего Источника, где человек для себя осознает: я не свой, я Божий. До этой стадии, до того, как принять великое решение, человек всегда был своим. Он был сам по себе отдельной личностью. Он был делателем, действующим. У него было сознание делателя и действующего. Картритва Будхи. Он был подвержен карме. Но когда в результате получения передачи, работы и вынашивания вкуса естественного состояния он приходит к принятию великого решения, у него рождается совершенно новое видение. Он понимает, я не свой, я Божий. И вот это то, что свое, это было ограничением. Ограничением, через которое он здесь, превосходит. И вот эта стадия очень важна учении. Только именно с нее фактически начинается по-настоящему путь Лай-йоги. Эта стадия называется рождение. Это восьмая стадия. И на стадии рождения йогин по-настоящему входит в недвойственное состояние. И это недвойственное состояние рождается у него подобно тому, как ребенок рождается у матери. И аналог рождения в других традициях — это сатори в дзен. То есть сатори — это еще не полное просветление, но это просветление. И рождение, восьмая ступень в учении Лай-йоги, это еще не полное просветление, но это до некоторой степени определенная реализация. Многие считают, что когда эта реализация достигнута, то, в общем, больше делать ничего не нужно. И что они уже все реализовали, но им остается только поучать других, писать книги и наслаждаться таким священным изделием. И они думают, коль я решил войти в недеяние, значит, работа закончена. Тем не менее, у них еще остается много непонимания, что же с этим дальше делать. Но в учении конкретно говорится, что существует еще 8 стадий. И на самом деле практика только начинается. И настоящая садхана начинается именно с этого момента. Итак, после того, как недвойственное сознание родилось и принято великое решение войти в великое недеяние, йогин устраняет погоню за достижением, погоню за целями. Для него нет больше ни одной цели, которую он должен был бы исполнить, достичь или сделать. Йогин устраняет привязанность к своему «я», эго. Он открывает пространство внутренней осознанности, глобальное пространство недеяния, состоящее только из сознания. Он утверждается в этом пространстве, это пространство теперь с ним непрерывно. Он находится в непрерывном созерцательном присутствии. Созерцательное присутствие движется без усилий. У него достаточно осознанности, чтобы безусильно заниматься духовной практикой. Вся духовная практика с усилиями закончилась на восьмой стадии. До восьмой стадии было необходимо много усилий, тотальные усилия. И по мере практики усилия все утончалось и утончалось. И по мере того, как был открыт внутренний свидетель всего, это усилие стало мешать, оно стало ненужным. Поскольку отождествление с усилием всегда закрывает пространство естественного совершенства. Но Абсолют, он самосовершенен без усилий в силу своего самосовершенства. Пробужденное состояние – это не то, что можно сотворить усилиями, это то, что открывается как нечто всегда присущее и естественное, то, что есть и всегда было. И на стадии рождения йогин уже понял этот принцип. И в душе у него существует именно безусильное естественное состояние открытости, самоотдачи и распахнутости. Разумеется, он может выполнять различные усилия в относительном измерении. И, скорее всего, эти относительные усилия ему еще весьма понадобятся. Но на абсолютном уровне он утвердился в состоянии анупаи, не метода, не медитации и не усилия. Его медитация длится непрерывно, но теперь эта медитация называется йога не медитации. То есть он не прилагает усилий, чтобы медитировать, а медитация длится естественно. Итак, это восьмая ступень, когда родилось недвойственное присутствие. Это недвойственное присутствие за пределами метода эгоистичных цепляний, чувства делателя, за пределами концепций. Это непрерывное пребывание в духе. Непрерывное пребывание в таком состоянии. Я не свой, я Божий. Непрерывная самоотдача маленького эгоистичного ума, обусловленного концепциями Всевышнему Источнику. И жизнь в такой непрерывной самоотдаче. То есть такой йогин, он уже как бы не живет, а через него абсолют живет. Такой йогин не ест. Через него играет абсолют в теле. Такой йогин не делает чего-либо. Через него играют вселенские шахти. Такой йогин не пишет, не ходит, не читает. Абсолют посредством его тела проявляет различные игры различных вселенских энергий. Когда эта стадия достигнута, наступает стадия пестования. Пестование означает, что теперь нужно это состояние воспитывать. Оно еще не зрело, поскольку оно только родилось. И йогину предстоит очень много сделать, чтобы утвердиться в этом состоянии и полностью раскрыть свой потенциал. Если йогин переродится в таком состоянии, возможно, он может переродиться в чистых странах. Либо, возможно, он может попасть, снова переродиться в мире людей, войти в чрево матери в хорошей семье, рано в юном возрасте найти духовного учителя. Его судьба будет благоприятной, и он в раннем возрасте сможет стать практикующим. Он быстро приобщится к духовной практике, у него будет сильно развито будхи, интуитивное сознание. Но на самом деле перерождение такого практика еще весьма неопределенно. Даже если он раскрыл недвойственное осознавание, в промежуточном состоянии при перерождении действует весьма мощная энергия, это астральные потоки, кармы, которые легко могут затмить это состояние, поскольку это состояние еще не зрело. И энергия всегда сильнее незрелого сознания. Поэтому существует следующая стадия, она называется пестование. Пестование означает, что йогин стремится непрерывно его удерживать. Он пребывает в постоянном безусильном присутствии, ему надо удерживать его непрерывно. Это подобно тому, как ребенок родился, но родить ребенка и сказать, что все закончено, это неправильно. Ребенка нужно вырастить, воспитать, много ему научить, и очень много времени пройдет, пока он станет взрослым. И пестование заключается в том, что йогин стремится пребывать непрерывно в этом состоянии. Он его кормит, подпитывает, он стремится это состояние как-то улучшать в себя. Улучшать в том смысле, что он создает благоприятные условия, чтобы оно росло. Поскольку если ребенка не кормить, он не будет жить. Именно для этого йогин выполняет различные практики. Допустим, работает с ветрами и каналами. Концентрируется на чакрах, делая шатчакра-йогу. Занимается медитацией покоя. То есть ему нужно выпестовать это состояние, сделать его глубже, сильнее. Выполняет садханы интеграции с элементами и так далее. Наконец наступает десятая стадия. Эта стадия называется воспитание. Когда ребенок чуть-чуть подрос, его теперь нужно воспитать, вывести в свет. Ему нужно привить правила этики, некоторое понимание принципов взаимоотношений и так далее. Таким же образом и с естественным состоянием мы делаем то, что мы его воспитываем. Когда у нас закрепилось созерцательное присутствие, теперь следует научить его поддерживать в разных ситуациях, которые раньше нами отвергались. Следует научить его быть гибким, привнести его в еду, разговор, работу, действия и переосмыслить все эти действия с новой точки зрения, с точки зрения пребывания в недвойственности. Научиться искусству интеграции, объединения. Как, будучи в естественном состоянии, заниматься тем или иным служением? Как применять его в различных ситуациях? Бывает, человек занимается созерцанием, но когда он попадает в какую-то ситуацию, он находится в ступоре. По мирскому он не хочет действовать. По духовному как, он не знает. И тогда, столкнувшись с какой-то ситуацией, он старается удержать созерцание, что делать с ситуацией не знает. Это одна из ошибок, которая называется потеря действия во взгляде или потеря действия в осознавании. Воспитание устраняет все эти проблемы. Во время воспитания мы учимся объединять, интегрировать это состояние с движениями тела, с различными переживаниями, так, чтобы оно пронзило всю, пронизало всю нашу жизнь. 11-я стадия – это еще более высокий уровень, она называется закалка. Теперь, когда ребенок воспитан, и он знает правила общения в обществе, он ознакомлен с этикетом, ему нужно выработать какие-то волевые качества, качества воина. Его нужно научить противостоять невзгодам, страданиям и жизненным трудностям, испытаниям. Таким же образом, когда ребенок нашего созерцательного присутствия уже воспитан, и мы можем заниматься интеграцией, объединять его с различными переживаниями, это еще не означает, что мы не утратим этого состояния под напором жизненных обстоятельств, боли, страданий, стихийных каких-то переживаний, законы кармы, перерождений и так далее. Поэтому выполняется практика закалки. Закалка означает, что мы испытываем свое созерцательное присутствие не на шутку. Мы его подвергаем проверке. Так же, как золото высшей пробы должно быть подвергнуто проверке, с тем, чтобы мы поставили на него знак высшей пробы. Также и свое умение созерцать мы подвергаем различным проверкам. Участие созерцать в условиях дискомфорта, каких-то страданий, допустим, от сидячей позы, помехи препятствий, возникающих, к примеру, от духов различных вредоносных существ в горах при практике, каких-то переживаний, чувственных удовольствий, при возникновении различных активного движения ума, все эти переживания мы пытаемся объединять созерцательным присутствием с тем, чтобы их умело самоосвобождать. Это и есть принцип закалки. Принцип закалки предполагает очень высокий уровень практики. Обычно это стадия святого, святого ситха. На этой стадии предпринимаются разные интересные практики. Они называются «безумная мудрость аватхутов», практика путешествия с облаками, практика течь вместе с рекой и так далее. На этой стадии выполняются различные путешествия, или йогин сталкивает свое созерцание с различными поразительными переживаниями, посещая особые места, места паломничества или места силы, где он может соединить свою мудрость созерцания с различными переживаниями, с тем, чтобы обрести единый вкус всех явлений. На этой стадии ситхов испытывают. И эти испытания пройти очень непросто. Был один святой, который поклонялся одному из аспектов Вишну. И Вишну постоянно ему являлся, и он с ним даже беседовал. Этого святого, по-моему, звали Намдев. Намдев постоянно начитывал мантру этого божества. Божество часто с ним разговаривало. И когда однажды на собрании других ситхов решили в шутку проверить уровень реализации каждого, то предводитель этого собрания взял палку и сказал: «Коль вы все горшки, сосуд, тело – это сосуд в традиционной йогической терминологии». И он сказал: «Сейчас я проверю, насколько каждый из горшков обожжен». И он проходил, и каждого ситха бил этой палкой по голове. И когда он бил, он делал вид, будто он прислушивался, какой звук, и говорил: «Этот обожжен, этот обожжен». И когда он дошел до Намдева, он тоже ударил по нему и сказал: «Нет, а этого еще надо хорошо обжечь». И Намдев сильно обиделся тогда, сказал, что «Не может быть, я постоянно беседую с божеством, у меня такой высокий уровень реализации». Но это лишь подтвердило сомнение этого святого. Сказал, да, ты должен получить еще наставление, ты должен хорошо практиковать. Твой сосуд еще не обожжен. На самом деле, ему и не надо было стучать палкой и слушать звук. Это всего лишь способ обратить внимание. Но этот святой конкретно сказал, что ты должен еще воспитывать и закалять свое сознание. Твой сосуд еще не обожжен, и он может рассыпаться при определенных условиях. Намдев ушел из собрания, очень рассердившись, и он обратился к своему божеству, сказав, как же так? Я с тобой вижу тебя постоянно, имею твой даршан, беседую с тобой, но ситхи говорят, что я еще не реализован. Божество говорит, да, это так, они не ошибаются. Тебе следует найти какого-либо святого, поскольку ты очень привык ко мне, и это тебе мешает меня правильно видеть и воспринимать. В конце концов, Намдев получил даршан одного выдающего ситха Аватхуты, который дал ему переживание единого вкуса и обрел реализацию. Итак, это 11-я ступень учения, называемая закалка. На 12-й ступени происходит отпускание на свободу. Отпускание на свободу означает, что садхана теперь выполнена с усилием и эффективированной практикой. И нам теперь нужно дать возможность естественному состоянию стать полностью свободным, двигающимся естественно, спонтанно, ничем его не ограничивая. В некоторых школах эта стадия называется ступень безумного Аватхуты или ступень собаки-свиньи. Но смысл ее в том, что мы позволяем естественному состоянию проявляться полностью естественно. Нет нужды больше в фиксированной практике, в ограничениях, поскольку достигнута высокая стабильность созерцания, и само созерцание является мощным трансмутатором любых энергий, клеш, омрачений. И вместо усилия есть именно безусильное состояние. На самом деле, эту 12-ю и следующую 13-ю ступень некоторые пытаются практиковать, находясь на стадии 3, 4, 5. То есть человек не получил должной передачи или не имел должного вкуса естественного состояния. Но он как-то прочитал некоторые такие интересные вещи или услышал. И он может заявлять, это все моя лила, игра. Я полностью непредвзят и свободен. Но на самом деле можно, конечно, пребывать в некоторых фантазиях, но лучше не ошибаться с такими вещами, поскольку потом все равно необходимо будет выполнять необходимую работу. Отпускание на свободу предполагает подлинную реализацию недвойственности. И реализация недвойственности означает, что все клеши и омраченные состояния устранены, нет непривязанности. Это уровень очень высокий, уровень ситха, аватхута. Если такому человеку сказать, если ты отпустил полностью на свободу и не нуждаешься вообще в практике, и все это твоя игра, то подумай, насколько ты мог бы оставить все свои привязанности прямо сейчас. Действительно ли ты сам освободил свои эгоизм, клеши, привязанности, свое личностное «я»? Не так это просто. И я разговаривал однажды с подобным человеком, он говорил, ну это ведь все игра, это все моя игра, это все моя лила. Коль Адвайта утверждают, то я есть брахман, я именно так решил на все смотреть. Поэтому я могу делать все, что вздумается, и нет смысла практиковать, надо только играть. Я ему сказал, в общем, воззрение правильное, именно как воззрение, именно так и надо себя вообще позиционировать. Но именно в воззрении, но не в поведении. Он тогда спросил, а что значит в поведении и в воззрении? Я ему сказал, ну ты не знаешь разницы между воззрением и поведением. Это разные вещи, их путать не надо. Воззрение это то, как ты себя чувствуешь внутри. Это, скажем так, твое высшее состояние на уровне тонкого сознания. А поведение это та реальность и те обстоятельства, с которыми ты работаешь в относительном измерении. И в воззрении ты должен считать себя брахманом абсолютом, но если ты будешь считать себя в поведении играющим брахманом абсолютом, ты постоянно будешь сталкиваться с противоречиями. К примеру, если вы ведете машину и вас останавливает патруль ГАИ, и говорит: вы превысили скорость, вам надо заплатить штраф. Вы же не скажете ему: я брахман, это моя вилла, так что расслабься, тебе не надо мне предъявлять никакие претензии. А он может и не поверить, так? И он скажет: для меня это не имеет никакого значения, может, ты и брахман, а для меня ты просто нарушитель правил дорожного движения. И вам все равно придется заплатить штраф. Это и есть поведение. То есть в поведении мы все равно подвергаемся разным ограничениям, разным законам, и мы должны уважать правила, законы и понимать, как от этих ограничений освобождаться. И далее я сказал такое ему. Я сказал, что по-настоящему лилу может проявлять только Бхагаван. То есть Бхагаван тот, кто создает реальность и в нее нисходит, как аватар. То есть по-настоящему ты сможешь проявить лилу, необусловленную игру естественного состояния, только в мире, который будет создан тобою в будущем, твоим собственным сознанием. Когда ты своим сознанием на высших ступенях реализации создашь свою собственную вселенную, эта вселенная будет порождена именно тобой, твоим волевым усилием, и никем больше. И эта вселенная будет зависеть от твоего сознания, и она будет полностью управляема твоим сознанием. Ты можешь вводить одни законы в ней, а другие сможешь отменять. И вот ты не зайдешь в эту вселенную, как аватар, притворившись обычным рядовым ее жителем, и начнешь там совершать какие-либо действия. Это будет как бы такая твоя скрытая форма действий. И вот это будет называться игрой, лилой. И в этой вселенной ты как захочешь, так и сделаешь, потому что ты для нее Бхагаван, Бог-творец. И это действительно будет твоей игрой, потому что ты притворяешься, делая вид, будто ты рядовое существо, житель рядовой этой созданной тобой вселенной, а на самом деле ты ее Бог, Девата, ты ее Брахма. Однако такую вселенную тебе предстоит создать. Именно на этой стадии правомерно говорить: это моя лила на уровне поведения. На уровне воззрения это действительно так, что касается сознания. Но на уровне поведения мы ведем речь о криде, ограниченной определенными кармами деятельности, которая частично свобода от кармы. Итак, 13-я ступень – это и есть игра. Игра означает, что мы позволяем естественному состоянию проявляться достаточно свободно, настолько, насколько позволяет карма, на уровне воззрения. Какова 14-я ступень? 14-я называется творение мандалы. На этой стадии йогин начинает создавать собственный мир, собственную вселенную, состоящую из своего сознания. Это уровень ситха или маха-ситха. Вот когда вы видите изображение божества, вы видите, что святые окружены некоторыми украшениями. Они находятся в неком поле, и это поле очень красивое. Это поле их окружает, как нечто очень прекрасное. И это поле символизирует мандалу, мир, созданный их сознанием. То есть каждый святой – это некий такой магический тоннель реальности. Каждый святой – это самодостаточная вселенная. И эта вселенная создается силой реализованного сознания. И каждому из вас в процессе практики, когда ему предстоит создать такое поле сознания, мандалу, стать не человеком, ограниченным телом, а стать целой вселенной, стать целым тоннелем реальности. В ограниченном человеческом состоянии мы являемся умом и телом, а внешнее окружение – это нечто независящее от нас. Но по мере того, как наше осознавание раскрывается, мы понимаем, что мы прежде всего осознавание, и это осознавание может творить различные тела. Оно может создавать различные тоннели реальности, оно может даже создать целую вселенную. И эта вселенная будет именно ваша, сотворенная вашим сознанием. И в конечном счете Бог и человек – это и есть тот, кто способен создать такую собственную персональную вселенную. Поскольку боги живут каждый в своей персональной вселенной, они не живут в каких-то домах, имеющих несколько комнат. Они живут в мирах, созданных исключительно собственным сознанием. В мирах, которые управляются собственным сознанием. И такие миры называются мандала. И становиться бога-человеком – это означает раскрывать свой потенциал, чтобы впоследствии создать такой мир. Это мир, в котором вы будете жить в будущем, жить бессмертно. И до тех пор, пока вы такой мир не создадите, у вас всегда будут ограничения, страдания и прочее. Страданий нет только в тех мирах, которые вы создаете сами, сами для себя. А если вы живете не в своих мирах, а в чужих мирах, то эти миры, естественно, они не для вас созданы, и не под вас никогда подстраиваться не будут. Это означает, что всегда будут ограничения. И на определенной стадии реализации каждый святой богосущество, он активирует свою волю, ичха-шакти, и создает такой тоннель реальности. Он перестает быть отдельным ограниченным существом. Он становится целой реальностью, целой вселенной. И Васиштха в Йога-Васиштхе об этом часто пишет. На 15-й стадии происходит переход в измерение мандалы. Когда мандала, тонкий тоннель реальности, где тонкоматериальная духовная вселенная создана, йогин становится мандалишваром этой мандалы, то есть ее центральным божеством или ее правящим божеством. Он проявляет свою силу властности Айшварья-шакти. Айшварья-шакти – это сила могущества, великолепия, власти. Он проявляет свою крия-шакти – силу действия, когда он может проявлять любые энергии в своем мире. Он проявляет ичха-шакти, силу воли, то есть реальность становится управляемой его волевым намерением. Он проявляет джняна-шакти, силу мудрости. Когда такая реальность создается, он осознает ее полную пустотность. Он осознает, что эта реальность есть его точка зрения, есть некий смысл, который он создал, так же, как и другие виды реальности. Ему также присуща на этой стадии сватантрия-шакти, энергия безграничной свободы. Он полностью свободен в самопроявлении и в собственном существовании. Он находится в свободе от времени, пространства, энергии. Для него больше нет никаких ограничений, присущих человеческим существам. Также ему присуща ананда-шакти, энергия блаженства. Ему присуща парипурна-шакти, энергия переполненности вселенским экстазом. И вот реализация мандалы всегда связана с переживанием этих энергий. Из них три главные. Джняна-шакти – энергия знания, ичха-шакти – энергия воли и крия-шакти – энергия действия. В свою очередь крия-шакти подразделяется на пять малых шакти. Энергия творения, энергия поддержания, энергия разрушения, энергия сокрытия божественного и энергия проявления божественного. И на 15-й стадии происходит овладение всеми этими вселенскими энергиями и переход в иное измерение, в измерение, созданное исключительно собственным сознанием. Именно на этой стадии происходит реализация божественного иллюзорного тела или божественного тела света. Йогин переходит в мир собственного сознания. Он становится его единоличным владыком во Вселенную, сгенерированную ясностью своего разума. Наконец, на 16-й стадии происходит развитие такой мандалы. И йогин становится, обретает статус Бога-творца, Брахма. И 16-я стадия называется создание новой вселенной. Многие из древних мудрецов когда-то были людьми, и у них были ограничения. Но они, занимаясь практикой, превзошли свои ограничения. И многие из них сейчас занимают статус Брахма-творца, то есть Бога, который сотворил собственную Вселенную. Многие являются божествами звезд или планет. Допустим, есть история Дхрува Махараджа. Дхрува, будучи маленьким мальчиком, испытал унижение, поскольку он был незаконным сыном царя. И когда он испытал такое унижение, что его не признавал отец и по наветам мачехи не указывал ему должного внимания, он в большом разочаровании, уже в таком детском возрасте, пришел к матери и сказал: «Нельзя ли достичь такого состояния, когда бы не было ни страданий, ни унижений?» Мать сказала: «Это возможно достичь, но такое состояние доступно только Нараяне, Верховному Божеству». Тогда мальчик спросил: «Что это за Нараяна? Я хотел бы узнать, где он, и достичь того же». Она сказала: «Я не особо-то разбираюсь в этом. Тебе лучше пойти в джунгли и найти там мудрецов, которые непрерывно медитируют на Нараяну». И Дхрува в возрасте 6 лет преисполнился большой решимости достичь обители Нараяны и стать самим как Нараяна. Его решимость была такова, что он встретил садху йогинов, медитирующих в джунглях, и они сказали, что ты маленький мальчик, лучше тебе подрасти и потом медитировать, поскольку даже нам трудно достичь обители Нараяны. Как ты выживешь в джунглях в таком возрасте, выполняя садхану? Он, однако, их не послушал и пошел искать Нараяну сам. И его намерение и вера была такова, что он однажды встретил тигра и подумал: наверное, это Нараяна. И бесстрашно пошел ему навстречу. Потом он встретил еще другое животное, и везде он думал, что это Нараяна. В конце концов он встретил Нараду, и Нарада, восхитившись его упорством духовной практики, дал ему благословение, дал наставление по медитации и созерцанию. И сказав: «Если будешь заниматься созерцанием, ты откроешь Нараяну в своем сердце». Дхрува выполнял аскетическую практику, стоя на одной ноге, созерцая и выполняя чтение мантр. До тех пор, пока Бог Вишну, одно из проявлений Нараяны, не пришел и не благословил его. И когда он спросил, какое же благословение ты хотел получить, Дхрува сказал, что он хотел бы стать как Нараяна. Вишну сказал: «Хорошо, я дам тебе самое высокое положение, ты станешь божеством полярной звезды». Считается с тех пор, что Дхрува является божеством полярной звезды. Когда мы видим полярную звезду, это и есть этот бывший маленький мальчик Дхрува Махарадж, сын царя, который силой такого тапаса получил величайшее благословение. Итак, 15-я стадия – это переход в измерение мандалы, а 16-я – это создание новой Вселенной. Такой переход осуществляется благодаря силе сознания. Мир на самом деле не является материальным. Мир также не является развивающимся постепенно. С точки зрения теорий Сришти-Дришти-Вады, Аджата-Вады, мир – это скорее некая точка зрения, некий смысл, который непрерывно генерируется и который постоянно обуславливает наше сознание. И для того, чтобы выйти из сансарного смысла, нам нужно научиться порождать свои собственные смыслы. На низших уровнях учения, конечно, говорится о том, что мир материален, или что мир состоит из 5 элементов. Но на самом деле сами эти элементы являются порождениями сознания. И в конечном счете мир как Вселенная полностью нереален. Это определенная точка зрения. Это определенное кармическое видение, дришти. И достичь более высокого божественного состояния не означает улететь куда-то в другую галактику. Это означает полностью изменить кармическое видение, выйти из обусловленной точки зрения и войти в пробужденную точку зрения. Однажды я читал лекцию по освобождению, один человек меня спросил, а если вот все будут практиковать и достигнут освобождения, этот мир же разрушится. Но на самом деле, как такового мира не существовало изначально. Это точка зрения. И таких миров бесчисленное множество, столько, сколько существует точек зрения. И для вас, если вы меняете свою точку зрения, то ваша старая точка зрения, конечно, исчезнет. Но те, кто придерживается этой точки зрения и этого смысла, они в нем останутся, но вы покинете эту точку зрения и выйдете из нее. Допустим, когда-либо вы могли быть приверженцами какой-либо идеологии, допустим, коммунистической. Это некая точка зрения. Но когда вы расстались с ней, вы ее просто покинули, ее для вас как бы не существует. Но она существует для других ее приверженцев, так же, как и существовала раньше. Но для вас она уже не существует, поскольку вы вошли в другое, более освобожденное состояние, вне всяких идеологий. Примерно то же происходит и с миром. Мир только кажется реальным. А на самом деле это одно большое сновидение. И как в сновидениях у нас есть разные смыслы и разные точки зрения, таким же образом и этот мир является неким кодом, транслирующим различные смыслы. И от того, насколько наше сознание способно самоосвобождать трансляцию таких смыслов и генерировать свои собственные смыслы, и зависит, сможет ли йогин создать собственную вселенную, либо он может будет жить в таких чужих смысловых вселенных. Итак, когда мы практикуем учение о 16 калах, в конечном счете наша цель — это стать божеством, бога-человеком, а затем и божеством, мандалишваром, тем, кто способен создавать реальность. Искусство мандалишвара состоит в том, чтобы непрестанно генерировать свои смыслы, создавая из них единый целостный мир, в котором можно было бы жить вечно. Вот сейчас мы живем не в собственных смыслах, не в собственных вселенных, а в чужих. И особенно это ярко видно, когда приезжаешь в какой-либо город. И этот город сразу тебя так, не ошеломляет, но дает свой дар. Все эти метро, звуки, автомобили, люди и прочее. То есть это непрерывная трансляция определенного смысла в сознании. И если сознание не самоосвобождено и не пустотно, оно подвергается этим смыслам непрестанно. И эта трансляция полностью забивает собственную трансляцию. И йогин не свободен от сенсорных смыслов. Или когда человек читает какую-либо литературу, смотрит телевизор, это непрерывная трансляция смыслов. И всякий раз, когда мы полагаемся на что-либо внешнее, мы утрачиваем собственные смыслы, полагаясь на что-либо внешнее, не доверяя собственной осознанности, мы позволяем внешним смыслам нас обуславливать. Но из этого не может выйти чего-либо хорошего, поскольку внешние смыслы, они созданы другими. Не для нас, из них заложены определенные санкальпы, и часто эти санкальпы и намерения, они отнюдь не соответствуют нашим целям. Тем не менее, даже зная это, мы все равно позволяем внешним смыслам обуславливать наше сознание. Но мандалишвар, то есть божество, которое живет в собственной вселенной, он живет именно в мирах, созданном из своих смыслов. Для этого он учится выращивать всегда именно собственные смыслы. И цель обучения заключается в том, чтобы открыть источник всех смыслов. А источник всех смыслов — это естественное состояние. И когда этот источник всех смыслов открыт, то он становится генератором новых смыслов, именно тех, которые и будут порождать вашу собственную вселенную. И до тех пор, пока мы не откроем это сокровище, этот драгоценный алмаз, который может порождать и генерировать новые смыслы, мы будем подвергаться всегда не своим смыслам, а чужим. Ну, допустим, мы ходим на работу. Это не наш смысл, это смысл, созданный кем-то. Мы живем в определенном здании. Но нравится нам или нет, но его запроектировали именно так. Архитекторы, которые проводили определенное намерение. Мы живем в определенном месте в городе. Мы встроены в сложную сеть и связь различных социальных взаимоотношений, играя разные роли. Отца, матери, ребенка, начальника и так далее. Эти роли не мы выбирали. По большому счету у нас выбор был невеликий. Эти смыслы также связаны с законами природы, с физическими константами. И мы опутаны сложной сетью смыслов. И в этой сложной сети смыслов мы постоянно вынуждены так очень сильно лавировать, чтобы выбирать те смыслы, которые нам близки, и отвергать те, которые совсем не годятся. Но даже когда мы выбираем те смыслы, которые нам близки, они все равно не выражают в полной степени именно наших внутренних смыслов. Более того, иногда мы сами не подозреваем, какие же мы имеем смыслы. У многих людей собственных внутренних смыслов даже не существует, в принципе. То есть через них проживаются чужие смыслы, потому что, чтобы порождать и генерировать собственные смыслы, это еще надо заслужить. Чтобы порождать и генерировать собственные смыслы, нужно открыть внутри себя источник смыслов. А если этот источник не открыт, то о генерации новых смыслов даже речи не идет. Когда мы говорим о Мандалишваре, о божестве, которое овладело внутренними энергиями и способно создавать собственные смыслы, то это божество, которое обладает различными безграничными творческими силами. И Мандалишвар примерно мыслит так: если этот мир создан не для меня, то я создам другой мир, который будет жить именно так, как я генерирую эти смыслы. Если вот так сказать простым языком, то Мандалишвар, божество, это тот, кто играет всегда по своим правилам. И эти правила исходят у него изнутри. Однако он, разумеется, он уважает чужие правила, как и свои. Если это необходимо, он с уважением пользуется чужими правилами. Тем не менее, он с ними не отождествляется. Они его не обуславливают, а приносят ему пользу. Мандалишвар, он живет именно во внутренних смыслах и не позволяет внешним смыслам обусловить его. К примеру, в монастыре проводятся диспуты по философии. И вот философские диспуты — это такая иллюстрация того, как смысл обуславливает сознание и как ты можешь порождать новые смыслы. И тот из монахов, кто обладает большей реализацией, он побеждает в диспуте. И хотя оба оперируют одними и теми же понятиями, категориями учения, тем не менее кто-то это делает лучше, а кто-то хуже. И это делает лучше тот, кто глубже погружен в естественное состояние, в созерцательное присутствие. Он может создавать очень тонкие мандалы смыслов, и тогда другой не в состоянии их распознавать, они входят в его сознание. И он уже не может адекватно отвечать на вопрос. И тогда один человек побеждает в диспуте, а второй проигрывает в философском диспуте. Вот философский диспут — это такая иллюстрация игры различных смыслов или борьбы смыслов. Таким же образом, когда мы живем в сансаре, в этом мире, мы тоже находимся в постоянном таком, может быть, неосознаваемом философском диспуте с этим миром. Мир нам постоянно транслирует: я реален, смотри, вот это все настоящее, это все реальное. А если мы неосознанно говорим: да, все так и есть. Мир постоянно транслирует: ты мужчина, ты женщина, ты человек, ты русский, ты должен делать это. И если мы неосознанно говорим: да, должны. И если мы находимся в некотором осознавании, мы для себя отмечаем: это все иллюзия, но все равно деваться некуда, все равно надо делать. И мы все равно подвергаемся этим смыслам. Мы не можем сказать: мы полностью свободны. Ничего подобного. Все, что мы можем, это просто сохранять некую статус необусловленности. Тем не менее, эти смыслы транслируются очень мощно. Но ведь можно задуматься, ведь жизнь могла бы быть иначе. Мы могли бы жить не в городе Одессе, а в мандале богов, в чистой стране. И могла бы стоять большая статуя святого посредине. Или мы могли бы жить не в своей квартире, а на летающем Димоне в городе богов. Или у нас могла бы быть целая своя собственная вселенная. И мы могли бы заботиться не о пропитании, а заботиться о покровительстве другим народам или создании новых галактик. То есть наша жизнь во внешнем мире могла бы быть совершенно иной. Но почему она не происходит? Она не происходит, потому что нам не хватает ясности. Потому что нам не хватает ясности освободиться от этих транслируемых в наше сознание смыслов и сгенерировать свои собственные смыслы. Потому что эти смыслы транслируются непрерывно, 24 часа в сутки, очень быстро. Мы не успеваем их самоосвобождать, они наслаиваются один на другой. И нашей силы созерцания еще не хватает, чтобы не только их самоосвобождать, а что-то генерировать свое собственное. Создавать те миры управляемые, которые мы бы хотели. Это и есть борьба смыслов. И до тех пор, пока мы не откроем глубокий уровень созерцания и не откроем силы внутри него, мы будем постоянно проигрывать такую борьбу смыслов. А задача заключается в том, чтобы не проигрывать борьбу смыслов, а ее выигрывать, стать победителем в сансаре. И святые — это именно те, кто выиграл борьбу смыслов, те, кто сумел освободиться от смысла влияния сансары и создать свое смысловое поле. Так же, как творческий человек создает музыкальное произведение и окружает себя музыкой, и он окружает именно той музыкой, которую он бы хотел слышать, и он удаляет от себя музыку, которая ему не нравится. И в конечном счете он живет очень счастливо, слушая именно ту музыку, которую радует его. Также и святой, и ситхи, или божество — это тот, кто сумел самоосвободить смыслы сансары и создать мир, сгенерированный из своих собственных смыслов. И Мандалишвар, он всегда и везде опирается только на внутренние смыслы. И ничто не может заставить Мандалишвара искать опору во внешних смыслах, потому что Мандалишвар знает, любой внешний смысл — это страдание, это обусловленность. Допустим, есть такой смысл, как смерть. И этот смысл генерируется непрерывно и очень жестко. И все живущие с ним соглашаются. Более того, существуют разные теории даже о том, что смерть — это воля Бога, ее надо принимать. О том, что смерть — это нам определенный урок. Или о том, что существует лимит Хейфлика, который говорит, что клетки могут делиться 50 раз, не более. Разные теории старения организма и так далее. Это определенный смысл, за которым есть большая энергия, шакти. Но этот смысл создан не нами, а теми, кто создавал человеческое тело, формировал судьбу, владыками кармы, богами. Сами же боги бессмертны. И они не говорят, что это воля Бога для них. А сами они бессмертны. Это подобно тому, как вам дали некий клон или киборг и дали в нем заряд на 80, на 90 лет. Для того, чтобы вы с ним сильно не отождествлялись. Но это не означает, что это воля Бога или что это неумолимый закон. Это означает, что просто мы попали в такое положение, и в таком положении для нас действуют какие-то инструкции и правила. Но если мы проявим достаточно осознавания, все это можно поменять. И ситхи демонстрировали освобождение от смысла смерти. К примеру, Тирумулар стал бессмертным, породил новый смысл. Смысл бессмертного тела и Саруба Мукти, освобождение в теле света. То же самое реализовал ситх Бхаганатар, множество богов. Это означает, что смысл смертности был отторгнут из его собственной вселенной. И он открыл такой тоннель реальности, где появился смысл бессмертия. Но из-за того, что эти смыслы транслируются непрерывно, и у человека недостаточно ясности, чтобы их самоосвобождать, люди умирают, потому что их скорость сознания уступает скорости трансляции этих смыслов, поскольку этих смыслов очень много, и они транслируются непрерывно. И чтобы их усмирить, сделать управляемыми, а тем более убрать нежелательные смыслы, нужно иметь очень большую ясность и силу сознания. Нужно иметь опережающее созерцание. То есть созерцание, которое не только контролирует текущий момент, но и то, которое контролирует будущее событие. Которое может предвидеть будущее событие на 10, 20 лет, 30, 40 лет, на 100 лет, 800 лет, на несколько миллионов лет. Когда управляющий вектор намерения способен транслироваться гораздо дальше того горизонта событий, которое мы сейчас имеем. Это и есть стадия ситхи. К примеру, у каждого человека есть горизонт событий. Никто не очень размышляет о том, что будет в 2030 году. А уж про 2090 год, 2290 год просто отказываются люди думать. Им все равно, поскольку это за пределами их понимания. Тем не менее, если у вас достаточно силы сознания, вы можете видеть будущее. Вы можете его моделировать и формировать, и вы можете выстраивать собственную политику своей жизни в связи с пониманием этого будущего. И опережающее созерцание заключается в том, чтобы так развить свое сознание, чтобы понимать все эти сложные связи и в конечном счете выйти за пределы как прошлого, будущего, так и настоящего. Итак, Бога-человек Мандалишвар, он живет только в сгенерированных внутренним смыслом мирах. Жизнь в мирах внешнего смысла – это путь, ведущий к снам разума и страданиям. Поэтому Мандалишвар непрерывно генерирует внутренние смыслы, окружая себя ими и создавая собственную вселенную смыслов. И такая генерация происходит вот на этих стадиях. 14-я, 15-я стадии изучения о 16 калп. То есть силы созерцательного присутствия уже достаточно так много, что йогин может привлекать различные вселенские силы. Йогин может создавать новые миры и силы своего сознания, новые вселенные, управлять реальностью, контролировать энергии тела. Он уже не пассивный наблюдатель, не статист по отношению к внешней реальности. Он уже тот, кто проявляет энергии владычности или айшвари ситхи, ситхи могущества. Божество – это ведь такое существо, которое обладает всевидением, всемогуществом, всепроникновением, способно управлять реальностью. Оно также обладает бессмертием, многотелесностью. Оно живет не в одной реальности, а во множестве реальностей и может по своему выбору произвольно их менять. Божество, Бога-человек, Дивья-манушья или Дивья-ситха – это тот, кто живет в мандале, не в ограниченном человеческом мире, а в чистой духовной магической реальности, сотворенной силой своего собственного разума. Это тот, кто не подвержен закону причин следствия, тот, кто находится в состоянии лилы, игры. Причины следствия означают, что если что-то сделано, значит должен быть определенный результат. Это жесткий закон причинной обусловленности. Но на стадии, когда сознание обретает большую духовную силу, этот закон отменяется. Действует не закон причин следствий, а закон так называемой кольцевой причинности, когда причина и следствие могут меняться местами. Когда неважно, с какого уровня вы начинаете, вы можете причину сделать следствием или следствие сделать причиной. Все зависит от того, на какую фазу вы перенесете большую силу своего сознания. То есть игра – это такая немотивированная, стохастичное проявление тонкой энергии, где не работают причинно-следственные связи. И становиться божеством – это означает переходить именно в такой статус Мандалишвара, в новое положение и в новое видение, в состояние бессмертия, мультителесности, переживания различных мультиреальностей и жизни в них, игры, парасаттарка логики, когда йогин оперирует необычной концептуальной логикой, присущей двойственному видению мира, а когда он оперирует на уровне саттарка логики, на уровне интуитивного сверхчувственного переживания, на уровне парадокса. С точки зрения логики, поменять прошлое невозможно. Если прошлое было, то оно и будет таким, так считаю. С точки зрения парасаттарка логики, это вполне возможно. Поскольку с более высоких позиций учения прошлое, будущее и настоящее существуют прямо сейчас одномоментно. И Вселенная не творится постепенно. Постепенное творение Вселенной – это невысокая теория, которая объясняется людям с не очень высоким пониманием. Это так называемая Сришти-Дришти-Вада. Дришти-Сришти-Вада – теория мгновенного творения, говорит о том, что творение возникает каждую секунду, мгновенно, вместе с прошлым, будущим и настоящим. Вселенная возникает сразу. И прошлое, будущее и настоящее на самом деле существуют одномоментно, являясь проявлениями одного и того же сознания. И если вы отправляете свое сознание в прошлое, вы можете поменять там причинно-следственные связи, открыть новый, другой вариант развития событий, включить причинно-следственный механизм новой Вселенной, и прошлое будет изменено, поскольку тоннелей реальности существует бесчисленное множество. И от того, какой тоннель реальности будет открыт, зависит от того, какова сила нашего сознания. Это и есть принцип парасаттарка логики. С точки зрения парасаттарка логики, у вас существует прямо сейчас не одно будущее, не одно прошлое. А перед вами как бы находится некий веер различных событий. И вы можете выбирать из этого веера. Выбрать прошлое сложнее, выбрать будущее легче. Есть события, которые приближенные к вам, и достаточно вероятностное будущее, которое может быть сбыться. Есть те, которые от вас удалены. Об этом говорится на протяжении всей книги в йога Васиштхе, святым Риши Васиштхой. Он постоянно говорит, где вы и когда вы, о чем бы сознание ни подумало, оно тем и становится. Все зависит от твоего сознания, от твоего вектора намерения, от санкальпы. К примеру, существует некий событийный веер, который прямо рядом с вами, то есть ближние варианты вашего будущего. И в одном варианте вы становитесь мастером йоги, в другом вы живете как обычный мирской человек. В третьем вы становитесь святым, в четвертом – простым монахом. В пятом вы, может быть, становитесь тем, кто позволяет другим идти к освобождению и просветлению. Есть еще некоторые варианты, где ваша жизнь складывается неудачно. Вот этот событийный веер, он прямо перед вами. Эти варианты не так сложно выбрать. И все зависит от того, какие внутри вы решения принимаете каждую секунду. Это выглядит так, как если бы вас постоянно оценивала некая оценочная комиссия. Каждый ваш выбор и каждое решение, и вам выставляются определенные баллы. 5,6, 5,0, 5,0 и так далее. Либо девятки. И от того, насколько вы осознаны, насколько вы правильно принимаете решения, активируются те или иные варианты событий. Вот вы попрактиковали немного более интенсивно, начинают притягиваться более отдаленные варианты событий, где вы являетесь святым, где вы являетесь достигшим освобождения. Или вы позволили впасть себе в бессознательность, отвлеклись, утратили садхану, начинают притягиваться другие варианты событий, где ваша жизнь развивается на обычном уровне, где вы являетесь обычным человеком. И у вас есть свобода воли выбирать тот или иной вариант будущих событий. И что вас выбирает? Будхи, тот тонкое интуитивное сознание, которое фильтрует разные тонкие состояния ума и как бы отбирает именно те причинно-следственные цепочки и те самскары, которые наиболее для вас актуальны. И заниматься созерцанием – это означает активировать будхи сознание, тонкое интуитивное сознание, развивать его так, чтобы оно отбирало правильные будущие варианты событий причинно-следственной связи. Но чтобы активировать будхи, чтобы оно могло менять прошлое, необходимо еще более глубокое сознание, чтобы вы могли проникать в коллективную родовую память, в собственные глубинные самскары, в целую вереницу, цепь своих прошлых жизней, наблюдать эти прошлые жизни и снова отбирать необходимые самскары, а те самскары, которые не нужны, блокировать. Это и есть управление прошлым. Считается, что управление прошлым даже более могущественно, потому что именно память определяет наше кармическое видение и нашу нынешнюю самоидентификацию. Прошлое, оно менее доступно, нежели будущее, поскольку точка управления будущим находится в настоящем. Это и есть принцип парасаттарта логики, который присущ Мандалишвару. Итак, достичь плода учения означает стать богосуществом или божеством, которому присуще бессмертие, обладание многими телами, жизнь в нескольких реальностях, жизнь в персональном тоннеле реальности, в мандале, то есть в реальности, созданной собственным сознанием, управление реальностью силой воли, ичха-шакти. Управление реальностью называется пракамья-сиддхи. Парадоксальное интуитивное мышление, парасаттарка-логика. Игра вместо обусловленной кармической причинно-следственной деятельности. И персональная история вместо нынешней коллективной истории. Об этом также можно поговорить особо. Сейчас для нас, как индивидуумов, как субъектов, существует коллективная история. Мы являемся как частью каких-то больших общемировых процессов. Хотим мы этого или нет, мы вписаны в различные виды кармы. Семейную карму, родовую, карму всего человечества, карму этноса, нации и так далее. Но становление божеством, создание мандалы означает завершение сансары, завершение коллективной истории и создание собственной персональной истории. Когда не существует больше истории, как нечто чего-то обусловленного внешнего, а существует только история вашего собственного сознания. Это и есть выход из сансары. Сансара, если ее рассматривать во времени, это и есть развертывание коллективной истории. До тех пор, пока мы не выйдем из коллективной истории, мы и не выйдем из сансары, потому что история будет проживаться посредством нас. Целью и смыслом Мандалишвара является создание собственной сложной и цветущей многомерной вселенной. Вселенной, состоящей из внутренних смыслов. Это и есть цель Мандалишвара. И Мандалишвар – это тот, кто понимает, что единственный способ освободиться от ограничений чужих миров – это создавать свои миры. Но весь вопрос в том, чтобы создавать свои миры, нужно открыть источник, который их создает. Нужно обрести такой статус. Этот источник и есть Сахаджа Стхити, и этот статус и есть Дивья Бхава – божественная гордость. Мандалишвар, он не желает быть снесенным рекой времени, он бросает вызов времени раньше. Прежде чем время, как движение энергии, подобно реке, смоет его, подобно реке непостоянства, Мандалишвар в силу своего опережающего присутствия создает такой смысл, который недосягаем для времени. И так это и является плодом учения Вая-йоги. Сначала вы становитесь духовным искателем. Тем, кто, подобно пчеле, собирает нектар из различных источников, чтобы определить свой духовный путь. Затем вы становитесь садху, практикующим. Тем, кто выполняет садхану. Если вы выполняете садхану хорошо, в конце концов вы становитесь мастером садханы. Тем, кого называют достигшим самадхи, достигшим определенной свободы, уровня освобождения. Обычно тот, кто является садху, говорят, что он достиг первой земли, первой джняна кумики, а таких земель всего 7 учений. Наконец, если вы продолжаете практиковать дальше, вы становитесь тем, кого называют совершенной, ситха. И следующая стадия — это маха-ситха. Обычно под ситхами подразумевают некие магические чудеса, некие мистические фокусы, которые поражают сознание других и связывают состояние ситха именно с этим. Но ситха переводится как совершенство, совершенный. И прежде всего это совершенство касается недвойственной реализации. Какие-либо магические чудеса, созданные колдовством, не совсем правомерно относить к ситха. Ну, это можно назвать кальпита ситха, искусственно созданные чудеса. Но когда мы ведем речь о ситха, мы имеем в виду акальпита ситхи, то есть совершенство, достигнутое практикой естественного состояния. И, наконец, следующая стадия – это переход в состояние дева, божества, того, который не ограничен законами времени и пространства, который живет в персональном тоннеле реальности, в персональном времени, в мандале. И такой дева, божество, эволюционируя, становится брахмой, богом-творцом, в конце концов, согласно практике и логике учения.
Oh.